дело.
Добрый день, дорогие радиослушатели, в эфире Иркутское радио, программа, точнее, серия программ «Люди. Дело», и я, ведущий Андрей Кузнецов, а в гостях у нас создатель, основатель и руководитель, идейный вдохновитель бренда «Алаф» Елена Иванова. Лен, добрый день.
Добрый день.
Мы с Леной знакомы достаточно давно, поэтому будем на «ты».
Да.
Вот. И сегодня Елена пришла к нам с книгой, которая, я так понимаю, вышла совсем недавно. Эта книга называется «Путь Алафа. 33 честные истории». Все 33 мы сегодня не расскажем, но как все начиналось, Лен?
Эта книга вышла к десятилетию бренда в феврале этого года. Нашему бренду 10 лет исполнилось. Ого. Но мы считаем тот период, когда вообще все только зародилось, и когда я была одним сотрудником, одним вдохновителем и создателем всех украшений.
Возможно, сейчас сразу тут ремарочку небольшую ставлю, потому что не все радиослушатели знают, может быть, что такое Алафа. Это украшения, которые созданы и создаются, производятся и придуманы в Иркутске. Они в обязательном порядке состоят из стекла.
И созданы в пламени горелки руками мастера при температуре 1500 градусов. То есть все абсолютно украшения лейтмотивом каждого изделия, каждой коллекции – это стекло.
И вот чтобы наши радиослушатели совсем все понимали, их изначально первые самые украшения делала Елена сама,
да,
собственными руками.
Я была мастером, сама создала, придумала, делала в подвале нашего дома, когда еще вот мой первый ребенок был совсем маленьким. И это был мой декретный отпуск, мои первые эксперименты. Изначально даже это было не стекло, а игрушки, полимерная глина. Я вязала, шила и валяла. А потом вот определилась, что я буду делать украшения из стекла. Ко мне присоединился мой муж Роман, он тоже кандидат наук. И он взял на себя часть металла.
Здесь так в контексте, он тоже кандидат наук? Ну, так, как будто бы Елена вообще-то из науки.
Да-да-да.
Вот давай немножко все-таки, не тоже кандидат наук, расскажи о вашей научной деятельности.
Я из города Ангарска, Ангарск – город нефтехимиков, и я действительно мечтала стать химиком, зная, что я точно найду себе работу и буду работать на заводе, у меня всегда будет все стабильно и хорошо. Я поступила на химический факультет госуниверситета, и после его окончания поступила в аспирантуру Иркутского института химии, тогда он назывался Институт органической химии имени Фаворского, и все, влюбилась в науку, влюбилась вот в это исследовательское мышление. У меня была очень сильная школа, у меня был академик Трофимов, Елена Юрьевна Шмидт, доктор химических наук. В общем, попала я в очень классное, мощное окружение. И казалось, вообще не нужны никакие, на самом деле, какие-то блага материальные, когда ты работаешь в науке, ты погружен в процесс создание реакции, экспериментов, творчества. То есть ты идешь на работу и думаешь, так, а как же прошла моя вчерашняя реакция, что же там такого интересного? И вот это любопытство, азарт, научный подход, умение анализировать и желать что-то изменить в самой реакции, чтобы получилось, вот это то, что мне привили там в институте, и это то, что идет со мной по жизни. И я ухожу в декретный отпуск после того, как я защитила кандидатскую диссертацию, вышла замуж, ухожу в декретный отпуск, и в этом отпуске начинается вот эта вот история творческая. Потому что я как химик-синтетик всегда работала под тягой, все делала руками, и, безусловно, желание это осталось. Поэтому я не могла делать химические реакции дома, но я могла что-то создавать другое. Поэтому вот пошли в ход все хендмейд истории, которые только возможны, и в какой-то момент я остановилась, что я буду делать стекло.
А для чего изначально? Ну, то есть ты хотела делать украшения для себя, для близких, родных? Или это сразу была идея создать бренд украшений?
Никакой идеи не было, это просто было желание не скучать.
А, что-то делать.
Что-то просто делать. И когда я поняла, что мишку, которого я шью, ну, у меня было желание на самом деле это как-то показать, реализовать. То есть я ходила на ярмарки, особенно там перед Новым годом, перед 8 марта. Это был большой спрос, потому что люди тогда покупали хендмейд истории на подарки очень активно. Это было 12 лет назад.
Да и сейчас покупают.
Да и сейчас тоже, да. И тогда, условно, я там медведя шила там 3 недели, его там долго покупали, потому что он был дорогой, а какое-то там украшение небольшое из там полимерной глины покупали охотнее. Я такая, о, интересно, то есть я могу тогда делать какие-то маленькие истории. Вот так я поняла, что украшения – это то, что покупают охотнее, и мне интереснее это было создавать. Это был очень такой быстрый процесс, когда ты, в принципе, быстро сделал там за несколько дней и быстро реализовал. Вот, и стекло, почему стекло? Потому что в процессе создания украшений из стекла, в таком Алхимическая магия происходит, когда ты берешь пруток стекла, в пламени горелки при такой высокой температуре стекло начинает плавиться, и ты уже с помощью рук, фантазии, творчества создаешь изделие, украшение, которое потом можешь дальше использовать в своем авторском финальном варианте изделий. Вот, и я такая, вау, это же та самая химия, тот самый процесс, как химическая реакция. И вот здесь сомкнулся пазл, я почувствовал вот эту связь какой-то научности, эксперимента, неожиданности, потому что когда ты делаешь украшение в пламени горелки, неизвестно, когда, каким оно будет, когда оно остынет. Ну, если мы говорим про ряд экспериментов. То есть ты должен дождать следующего дня, чтобы проанализировать, что же в итоге получилось, и как, самое главное, можно ли это воспроизвести вообще. И вот здесь этот научный подход, он сохранился. Вот любопытство, любознательность, азарт, красота, все здесь соединилось, поэтому стекло стало, ну, просто таким логичным продолжением всего химического моего бэкграунда. Я очень долго совмещала науку и изготовление украшений, плюс еще маленький ребенок. Я вышла просто в институт на полставки, и у меня было больше времени на творчество. И таким образом я 5 лет работала, создавала украшения, продавала их где-то на ярмарках, занималась там маленьким ребенком и работала в институте. А потом я как-то вот чаша весов в сторону украшений как-то вот перевесила. Началась пандемия, и мы отстранились так от моих любимых учителей в науке, потому что была дистанция прям физическая, да, то есть мы не пересекались так часто, и это позволило принять очень сложное, но очень правильное, как я сейчас понимаю, решение. То есть я, да, перестала сидеть на двух стульях и ушла уже полностью из науки. Забрав науку с собой в бизнес, я придумала углеродное стекло. Мы его запатентовали, стала благодаря этому резидентом фонда Сколково. И вся эта история вот, научная продолжается до сих пор. И я безумно благодарна всем своим учителям. И тот факт, что мы сейчас создаем украшения, например, наверняка вы знаете, что есть на Байкале байкальский нейтринный телескоп, который погружен на дно Байкала. И мы в какой-то мере становимся проводниками вот такой вот, может быть, не всем очевидной вещей. Ну вот байкальский нейтринный телескоп, да, мы создали коллекцию «Байкальская нейтрино». Там два типа украшений, когда нейтрино проходит через все-все-все, что существует, и соприкасается с протоном воды, происходит вспышка, которую датчики фиксируют. И эти датчики мы олицетворяем в украшениях как яркая вспышка. То есть вот именно такой тип украшений у нас есть. И дальше след от нейтрино, которая остается после...
Нейтрино – это вещество, которое пронизывает частицы, которое
летит
пронизывает
везде, нашу
планету.
Это частицы, которые летят с космоса.
Мы их не видим, не ощущаем, но они есть.
Да, и только вот на глубине чистейшей байкальской воды это все фиксируется специальными датчиками. Это действующие установки. В этом году они пополнились, по-моему, еще 30, если я не ошибаюсь, датчиками. Как сказали нам ученые, проходит порядка 30-50 вспышек в году, и эти вспышки как раз говорят о том, а что же происходит в космосе. И это все анализируется, изучается таким образом Вселенная.
Еще раз, радиослушатели и те, кто слушает нас в формате подкаста в наших каналах, там, Телеграм, ВКонтакте. То есть Елена ушла в предпринимательство из науки, из химии, создав продукт в виде стекла,
углеродное стекло. Углеродное. Это что такое? Да, я тут поясню. Это графит и карбон внутри стекла, которые дают невероятно красивые эффекты. У нас часть коллекции так и называется, шестой элемент. Она у нас есть на сайте. Можно посмотреть, как мы углерод внедрили внутрь стекла. Ну, а также есть и другие коллекции, абсолютно разные, в том числе про байкальское нейтрино, в том числе и про стекло, которому 250 лет. Все вы знаете, что на берегу реки Тальцинка раньше был завод, стекольный завод.
Мы сейчас уйдем туда, да. Вернемся точнее. Вот Елена ушла из науки, создав продукт, и это не только украшение, а само его производное, да, то есть из чего? Сырье, можно сказать, для украшений, стекло, которое...
Добавку, я бы сказала, такого.
Добавку. Угу. Которая запатентовала и, став уже предпринимателем, если не сказать бизнесвумен, то есть человеком, который не уходит при этом от науки совсем, потому что берет вот этот сюжет, историю с телескопом нейтринным, который располагается в глубинах Байкала, и в массы людей, в их сознание несет через украшение ценность этого научного проекта, большого проекта, огромного, который уже много лет строится, еще будет много лет строиться, и его, результаты его исследований, деятельности будут в поколение вперед переданы. Поэтому да. для нас это важно, для всех, но мы этой важности как бы не ощущаем. И вот украшение через такую вот, казалось бы, прикладную историю ежедневную, да, ну, особенно для женщин в первую очередь, можно донести смыслы таких. То есть наука в тебе осталась.
Да.
И вот это желание нести больше вот это светлое, полезное в массы, оно осталось, и таким вот способом это реализуешь своим.
Да. У нас очень много коллекций, о которых действительно можно рассказывать. То есть, да, понятно, что это красивое украшение, но за этим всегда есть какой-то смысл. За этой коллекцией всегда есть большая, длинная, интересная история.
И вот когда смотришь на такое украшение, ты можешь этого всего не знать, но ты это ощущаешь, да. чувствуешь, потому что как будто бы у тебя мозг начинает додумывать сам, а потом узнаешь и такой, о, так вот оно как на самом
да.
деле.
Действительно, энергетика чувствуется, потому что все это создано руками, плюс большой такой вот наш какой-то энергетический посыл. Как-то это считывается. Я не могу объяснить, как это с научной точки зрения это происходит, но женщины говорят, я перестала носить бриллианты, я ношу ваши украшения. Как это работает, непонятно. Но они чувствуют, что вот именно в этих украшениях как-то меняется их настроение, что-то получается больше. Они становятся точкой контакта с другими людьми, потому что когда даже в других странах женщины видят украшение Алафа, говорят, это Алафа, и это и есть первый повод поговорить, а вообще ты откуда, да. ты из Иркутска тоже. То есть они заметны, они самобытные, сами по себе, и действительно, поэтому, наверное, 10 лет мы до сих пор еще создаем, творим, и у нас есть большой потенциал на и много других новых идей.
Вот где начинается, или, может, не начинается, или ты ощутила это и урезала, вот эта жажда наживы такая, вот бизнесовая, такая западная вот эта история, когда вот хочется больше, или ее нет вообще в твоем случае?
А ты просто про деньги или
да.
просто?
Ну, вот жажда еще больше, и именно денег больше. Не создавать что-то. Почему ты до сих пор держишься за какие-то вот такие вещи основополагающие, такие ценностные? Можно же просто продавать, просто штамповать и продавать. Или нельзя в твоем случае?
Ну, это можно, наверное, но это будет продолжаться недолго, потому что это прочувствуется, ты от этого быстро устанешь и выгоришь, если не будет какой-то фундаментальной базы, основы. И, как ты правильно сказал, ценностного, ну, как фундамента. Поскольку я придумала этот бренд, когда он уже начал зарождаться, и я понимала, что это серьезная история для меня, чтобы он жил долго, и после меня тоже. И только на прочном фундаменте, на смысле, он может жить и после меня. Вот, поэтому...
То есть ты мыслишь туда?
Я думаю в ту сторону. Я не знаю, будут ли дети мои продолжать этот проект, но я, в свою очередь, сделаю все возможное, потому что у меня были там кризисные какие-то моменты, мне хотелось закрыть, или мне казалось, что я не могу, у меня не получается. Но все равно, если я задам себе вопрос, готова ли ты создавать украшения и не зарабатывать на этом ничего, я всегда говорила «да». Мне любопытно придумать такое украшение, которое еще никто не создал, найти такой смысл, который можно в него вложить, и это будет совсем другая история. Ну вот как с тальцинским стеклом, да, стекло, которому 250 лет пролежало в недрах земли, и, может быть, бы оно там и осталось. Но мы его достали, огранили и создали новое украшение. И таким образом получился мостик из прошлого в будущее.
Это вот как раз на том месторождении, там, где был стекольный завод.
Да.
И тальцинское стекло, это его основа, какой-то минерал? Или...
Его варили здесь в Тальцах 250 лет назад. И потом, когда была угроза затопления этого пространства, перевезли все в Тулун. Тулунский стекольный завод.
Угу.
И то стекло, которое там варили, его, когда перевозили завод, оставили. Ну, просто куски стекла остались, да, в земле. И когда у нас была вот арт-резиденция по возрождению стекольного промысла в Тальцах, нам разрешили достать эти куски, и мы договорились с музеем Тальцов, с директором музея Тальцы, что мы его, в общем, как-то вот по-своему увидим, переиначим, если можно так сказать. И получились украшения, которые похожи на какие-то натуральные камни, но это не так, это стекло. И когда мне говорят, Лен, ты что, не в своих украшениях? Ну, не похоже на типичную Алафу. Я говорю, нет, это тоже стекло.
Это серия, да, определенная?
Да, определенное украшение, определенная серия. Это огранщики из Москвы сделали нам очень крутую огранку этого стекла. Оно безумно красивого цвета. Ну, сейчас бы я сказала, что цвет параиба, наверное, такой модный. бирюзовый. Ну, в общем, аналогов в России нет такого стекла.
Да. По поводу стекольного завода в Тольцах, по поводу вот вообще серий, за 10 лет, я так понимаю, были какие-то попытки создать что-то. Вот есть бренд украшений, и есть серия, которая выпускает серию украшений. И их сколько? Это ну, стандартный, допустим, раз в год или там раз в полгода, раз в квартал? Как это работает?
На самом деле всегда есть место спонтанности, и, наверное, даже его больше в нашей жизни, в бренде нашего наших украшений, это могут быть, ну, например, давайте из последнего возьмем. У нас на улице Урицкого сейчас готовится большой проект, посвященный Леониду Гайдаю. Да, наверняка знаете.
Ну, конечно.
И мы с Юрием Яшниковым, когда обсуждали, и он рассказывал и заразил нас этой идеей, мы создали украшения, коллекцию украшений по мотивам фильма Леонида Гайдая, и часть средств в покупке этих украшений мы будем отчислять для того, чтобы этот проект развивался и становился таким народным. Это одна из маленьких историй, то есть это то, что вокруг нас, ну, мы говорим сейчас про Леонида Гайдая, например, фонд «Подари планете жизнь», который занимается высадкой деревьев на Байкале.
Наталья была на студии, наши радиослушатели наверняка знакомы.
Вот, мы тоже с ней сделали такую большую коллекцию, называется «Земляне», как покупая украшения. Это коллекция, мы отчисляем деньги в фонд «Подари планете жизни», 23 мая как раз будет высадка деревьев. И это уже наш второй год совместной работы. Я не могу сказать, что мы привязываемся к каким-то трендовым историям и общемировым, каким-то веянием. Я считаю, что все это очень временно, и есть люди, другие бренды, кто может это себе позволить, так оперативно, быстро и легко играючи менять. Я больше люблю такие фундаментальные темы, фундаментальные истории, о которых можно рассказывать, которые будут долго жить. Поэтому вот так.
Можно ли сказать, что таким образом ты как будто бы служишь вот такой на общественном поприще проводником? Ну, потому что вот раз сказал, два сказал, и по сути-то ты, получается, вроде как продвигаешь украшения, создаешь новые коллекции, но вдохновляешься и помогаешь другим проектам таким образом. Ну, это такая отчасти благотворительность, но не в том смысле, как я кому-то что-то дал конкретно вот здесь, сейчас, в моменте, а благотворение, которое происходит на будущее, привлечение внимания тех людей, покупателей, а это, как правило, ну, украшения, они не из дешевых, да, то есть это премиум, да, сегмент.
Ну, такая заметная бижутерия, ну, да, конечно, не дешевая.
Да, думаю. Да, да, и поэтому ты привлекаешь внимание людей, которые, возможно, бы и не обратили на эти сюжеты, которые ты подсвечиваешь через украшения, внимание, потому что, ну, они живут в другом немножко измерении. Мы же как параллельно живут один слой, да, другой слой людей там. По разным критериям их можно разделять, но мы все равно живем в параллельных каких-то реалиях. Кто-то ездит там на автомобилях, кто-то наблюдает автомобили из окна общественного транспорта, да, там, а кто-то вообще из окна не может выйти, из окна своей квартиры наблюдает только потому, что, ну, там, ограничен в возможностях. Я к тому, что люди видят через покупку украшения другие ценности, и вы их как-то еще несете, то есть он же может это не считать, непосредственно глядя на само украшение, какая-то брошюра идет.
Да, мы обязательно рассказываем всегда о том, как это украшение родилось, почему такая идея, с чем это связано. Сопровождаем всегда наши украшения такой открыткой, в которой написано, а подробнее об этом изделии вы можете прочитать вот здесь. А ваше украшение называется вот так. То есть мы всегда пытаемся не только визуально подсветить, какое оно красивое, но еще и аудиально рассказать, о чем это, и еще и подкрепить какими-то вкусовыми историями. У нас в посылочке всегда есть и конфетка, кедровый грильяж, и арома масла. То есть мы вот в совокупности за все чувства прекрасного.
Понятно. А вот в этом вопросе ясно, но у меня тогда вопрос про жизнь личную туда вот можно шагнуть. Она же изменилась. Ну, то есть развитие бренда, а есть же еще ты. Ну, вот,
как человек?
Да. И у тебя семья, дети, муж. Ну, все же поменялось, наверное. Весь образ жизни поменялся за эти 10 лет. Или нет? Или это как-то органично, постепенно?
Ну да, 10 лет такой большой период на самом деле. Я не могу сказать, что прям сильно базово все кардинально поменялось, но стало точно чище и понятнее, чем хочется заниматься, чему хочется уделять времени больше в этой жизни. И сейчас я 100% могу сказать, что мне хочется больше уделять времени своему телу. Я занимаюсь бегом. Я раньше занималась танцами, поэтому спорт, в принципе, очень органичен в моей жизни. Мне очень хочется и больше проводить времени с детьми, и больше путешествовать. И я точно знаю, что в путешествиях рождается очень много моих коллекций. И, например, я была в Иране, и мы делали коллекцию «Иранские мотивы» с блогером из Ирана, где с помощью украшений показывали ее любимые места, красивые локации. И когда ты смотришь на украшения, ты понимаешь, да, это дворец Роз, о, а это зеркальная мечеть. И мы презентовали эту коллекцию в Тегеране. Не так давно, в общем, все мои путешествия, даже там Мальдивы взять, да, я там познакомилась с ювелиром, привезла оттуда маленькие черепашки и скаты. Это то, что олицетворяет как раз то путешествие, тот отдых. И мы сделали мини-коллекцию, вот такую морскую. И ее тоже очень быстро разобрали. То есть, в принципе, я могу в свою жизнь, в любую отрасль интегрировать украшения. Ну, например, я была в Китае как амбассадор бренда Exit на автомобильном заводе. Меня пригласили, потому что я выиграла эту поездку. И даже там мы сделали коллаборацию Exit, Alafa и представили ее в Шанхае. В общем, мне кажется, что я могу в любой сфере, где бы я ни была, я могу найти применение украшениям, могу встроить все в бренд, потому что я очень много занимаюсь еще и развитием мозга и образным мышлением. Mm-hmm. И именно это позволяет видеть картину шире. Я не раз уже летала в Москву на курсы к великой Татьяне Мазиной, которая 77 лет, и она преподает, как правильно запоминать, как правильно работать с мышлением и как его креативно настраивать. Поэтому вот здесь я прям искренне рекомендую многим людям не книги читать, а больше заниматься образным мышлением, картинками и напитывать себя вот этой креативностью, которая позволяет потом связывать разные несочетаемые сферы своей жизни для того, чтобы у вас получилась вот целостная картина мира.
Угу. И у тебя получилось уже? Она уже есть?
Ну, я стараюсь, я иду туда.
Ну, то есть на пути.
Да.
Вот ты приезжаешь куда-то и говоришь, там получается некое сотворческое, такой союз сотворческий, да, там коллаборация, сейчас говорят слово модное на слуху у всех. А это получается уже не поездка, наверное, на отдых, это какая-то экспедиция. Ты туда ездишь одна или все-таки с семьей?
Я вот по-разному. На Мальдивах я была одна с подругой в группе, у нас был мозготур, то есть мы там тренировали мозг и память. Иногда я летаю в путешествие с семьей, например, в Сингапуре я была с семьей. Я могу сказать так, что мне и одной хорошо, и с семьей хорошо, я и с мужем отдельно, и с детьми. И моя большая мечта когда-нибудь осуществится, мы с командой полетим куда-нибудь все вместе, чтобы отдохнуть, зарядиться, такой был тимбилдинг. Угу. Ну, просто всему свое время.
По поводу вот семьи еще хочется узнать. Они как-то принимают участие вот во всем этом процессе? В самом начале ты сказала про мужа, который...
Да, там... сейчас он уже отошел, не занимается в бренде ничем, только, наверное, моей моральной поддержкой. А дочь у меня, ей 13 лет, она раньше рисовала открытки, она сейчас занимается творчеством, рисует. Но раньше она прям рисовала от руки открытки, которые мы печатали, тиражировали и вкладывали в каждую посылочку. Что еще? Ну, сын пока еще ничем не занимается, никак не помогает, но занимается программированием и говорит, что обязательно сделаю тебе приложение для твоего бренда. Может быть, что-то когда-нибудь чуть побольше у них получится реально реализовать для бренда. Но пока для них это все само собой разумеющееся, потому что когда они родились, Алафа уже была, и как будто бы это все так логично, и они этому не придают какой-то особый флер. Ну вот увидел сын, когда был маленький, баннер в Иркутске с изображением Алафы, и тогда он говорит, о, мама, ты такая популярная, круто, баннер. То есть так они не считывают.
Ему сколько?
Ему сейчас 10 лет.
А вот им ты была беременна? Ну, ты говорила, что начиналось в подвале, когда я была...
Когда была в декрете Полиной.
А, Полиной.
Да, с Полиной. А Сережа, когда родился, я уже все, Алафа уже была придумана как точка старта. И название было придумано, когда вот только Сережа родился.
Ты же разделяешь это мнение, что вот бизнес это как ребенок тоже родился, и ты его там...
Ну, для меня, да, для меня получился такой, наверное, Алафа как третий ребенок, и ему достается больше внимания и больше забот о нем как-то вот ежедневных.
Дети не ревнуют?
Нет, я думаю, что они даже, наверное, довольны, что... Никто их там не спрашивает за домашки, никто их там особо не гоняет. Ну, как-то мы решили, что дети пусть
сами.
Ну, как-то больше на себя берет ответственность.
Разделяю этот подход.
Потому что если мы будем каждый день спрашивать у них, сделал ли он домашнее задание, пусть он лучше не сделает, получит свои плохие оценки, я ему скажу о том, что я чувствую, как меня это там беспокоит, злит, быть может, даже его плохие оценки, и тогда он примет решение, что ему с этим делать.
А супруг остался в науке?
Супруг частично в науке, частично у него свой проект металлоконструкции.
Ну, то есть вы такие вот прям предприниматели, семья предпринимателей?
Да, я думаю, что можно так сказать.
Откуда это в вас? Ну, то есть, может быть, кто-то мечтает вот реализоваться? Вы взяли, сделали, вдохновите нас, пожалуйста.
Я думаю, что вот мой любимый глагол – это «делать». И как важно выбрать то, что ты будешь делать. Поэтому, если вам что-то хочется реализовать, если у вас какая-то есть мечта или идея, не всегда получается туда прийти, потому что очень много нужно что в своей жизни поменять. Поэтому, когда нужно что-то реализовать, первое, что я подаю себе сигнал из будущего в настоящее, как было, например, давайте на простом примере. Вот я была мастером, сидела за горелкой в рабочем халате, и в какой-то момент я поняла, что я хочу быть предпринимателем и собрать вокруг себя команду мастеров, потому что сейчас я не работаю за горелком, это делают профессиональные мастера. Но чтобы мне собрать и выйти из паттерна, что я работаю руками, до паттерна «я руководитель», прошло 2 года. И мне пришлось себя в буквальном смысле заставить стать предпринимателем. Я просто-напросто подстригла волосы, надела костюмы и носила только их какой-то период времени, пока не вжилась в эту роль. И это не быстрый путь. Это ежедневная работа. Но я видела себя в будущем, я видела этот образ и понимала, что я сейчас просто буду действовать, как будто бы я уже там. И постепенно это пришло. Сейчас я действую, то есть у меня сейчас задача на 2 года. Я не даю себе быстрых стартов, скажем так. Я не даю себе здесь сейчас топнуть ножкой и сказать, что да, я хочу, чтобы было прямо сейчас. Нет, я всегда даю себе 1,5-2 года на то, чтобы это реализовалось. Только так психика и тело может в это поверить и действовать. Поэтому вот сейчас у меня задача стоит на ближайшие 2 года. Это так построить систему в своем бизнесе, чтобы уже сотрудники еще больше брали на себя ответственность, и при этом у нас с ними было доверие. И это не быстрый процесс, потому что убрать себя из бренда и не стать ключевой скрипкой, и не стать самой умной, это очень сложно. Как найти тех, кто будет сильнее тебя в каждой сфере? Вот такая у меня задача сейчас стоит. И я прекрасно понимаю, что это большое сопротивление моего мозга, большое сопротивление моего эго. И это непростой путь, поэтому я даю себе 2 года. Чтобы научиться это делать, чтобы уметь отпускать и делегировать.
Про твои достижения очень много сказано в каких-то интервью, написано. Вот где можно, кроме книги, конечно, где ее, кстати, купить можно, книгу, и где можно почитать об Олафа в сети?
У меня есть личный сайт elenaolafa.ru, там, где все достижения, награды, премии. Не так давно, кстати, я выиграла премию от Сбербанка «Любимый малый бизнес», 1 000 000 рублей на развитие бренда. Ну, в общем, много у нас каждый год есть премии, и с каждым годом как будто бы количество и качество улучшается, и премия главной женщины года, которая выиграла в 2024 году, тоже была для меня очень поворотной.
В России или...
Да, в России.
То есть женщина года в России.
Да, главная женщина года. Мне вручала премию.
Как ты туда попадаешь? Ну, ты сама как-то ищешь это? Или тебя зовут? Говорят, вот тебе надо.
Ну, вот эту премию я нашла сама, подала заявку, и вообще для меня было неожиданным ее выиграть. Я выиграла не только в номинации креативной индустрии, но еще и всю премию. Было очень простое и верное действие, которое я сделала. У меня была 1 минута для того, чтобы презентовать свой бренд, проект, себя перед уважаемыми жюри, очень статусными, ну, не знаю, говорить, не говорить.
Можно, пожалуйста.
Игорь Ман, Ксения Собчак, Оскар Хартман и так далее, и так далее. То есть это предприниматели, очень известные люди в стране. И у меня была 1 минута, чтобы рассказать им о себе. И что сделала я, и что не сделали другие участницы, я подготовилась к этой минуте. Я просто ее шикарно отрепетировала до состояния, когда я могу это говорить, могу ее проживать, не волноваться и смотреть в глаза всем тем людям, которые меня слушают.
Это чувствуется у тебя вот этот какой-то подход, такой системный, может быть, научный, если угодно.
А у меня есть просто ошибка, которую я допустила однажды, и она меня научила тому, как нужно это делать на сцене.
Расскажи,
правильно.
Если
у меня был конкурс Startup Village, я вышла в финал из 69 проектов, это было Сколково, конкурс инновационных проектов, как раз моя разработка «Углеродное стекло». И было три финалиста: кроссовки, которые сами зашнуровываются, студент из Красноярска презентовал, девушка из Якутска с созданием мультфильмов и Елена Иванова из Иркутска с украшениями из углеродного стекла. И мне казалось, у меня все карты на руках, я делаю большую презентацию, я точно думаю, я выиграю, потому что у меня и клиенты, и продажи, и наука, и патент, то есть вообще все уже есть. И я занимаю третье место и рыдаю прямо на сцене. И я не могу сдержать своих эмоций, мне обидно, грустно, одиноко, потому что никакой не было поддержки из Иркутска. Вот, и тогда я поняла, что мои ожидания и ожидания жюри могут не совпадать. И я могу хотеть эту победу, я могу ее желать, но я могу ее не получить.
Победа любит подготовку.
Да, и победа любит подготовку. И через 2 года, когда была премия вот главной женщины, я основательно подготовилась. И вот это решение выступить так, чтобы кайфануть в эту минуту на сцене, не бояться, не подбирать слова, а говорить то, что ты уже должен сказать и донести, оно было решающим, и жюри меня выбрало победителем.
Поздравляю, потрясающе. Я нашим радиослушателям напоминаю, что у нас в гостях создатель, основатель, руководитель, идейный вдохновитель бренда «Алафа» Елена Иванова. И мы сегодня в рамках нашей цикла передач «Люди дела», благодаря Василию Медведеву с его альманахом, который он снимал об иркутянах, которые сегодня достигли и достигают результатов в бизнесе, в деле, которое полезно многим людям и влияет на многих людей. А вот благодаря тому, что Василий побывал в студии, мы сегодня в том числе встретились с Еленой, хотя планировали эту встречу, но когда-то попозже. Вот, поэтому вот эта связка взаимодействия иркутян, которые выносят Иркутск, иркутскость, бренд региона Байкала в мировое сообщество. Вот благодаря всем этим людям это происходит. Вот я тебе очень благодарен за такое интересное, на мой взгляд, глубокое интервью. Есть еще ряд вопросов. Может быть, мы уже в формате подкаста, видеоподкаста вернемся к этому.
Да, если зрителям, слушателям будет интересно продолжение, то они могут нам про это сказать. Но вообще, если было вам интересно, или, может быть, что-то непонятно, потому что иногда я рассказываю такие вещи, которые как будто бы я уже прожила, и более поверхностно их, может быть, не так глубоко и понятно рассказываю, поэтому если что-то было непонятно, то вы, конечно, можете этим поделиться, и мы тогда вернемся и более детально обсудим.
Спасибо тебе большое, Лен.
Спасибо вам.
Всего доброго.
Люди. Дело.